Глава 80. Солнце севера все не остывало. Оно торчало в самом зените посреди тропического неба, ясно давая понять, что лето еще не готово сложить оружие. В первый раз за несколько недель Николя оценил ласку горячего ветра на своем лице. Все завершилось. Окончание одной истории — начало другой. Ненамного более легкой, но, без всякого сомнения, гораздо более светлой. Все последние дни он грыз себе ногти до крови в коридорах кардиологической больницы Лильского РБЦ, ожидая, когда Камиль очнется, увидит его, поговорит с ним немного. Он выпил уже шестую чашку кофе и теперь курил в саду возле входа. Смотрел на проходящих людей, на проезжающие машины. Этот больничный центр был огромен. Камиль рассказала ему, что провела часть своей юности среди обезличенных зданий, устремив глаза в окно больничной палаты. Одновременно счастливая, потому что осталась жива, и несчастная, потому что была больна. Николя вспомнил случай, о котором она рассказала ему тем валенсийским вечером, как человеку пересадили сердце мотоциклиста, а тот взял да и умер через 2 года от разрыва аневризмы на бензозаправке. Как не поверить в судьбу после подобной истории? Неужели этому типу было суждено умереть, что бы он ни делал? И как объяснить, что Камиль, побывавшая у врат смерти, продолжала жить благодаря сердцу человека, который, быть может, умер ради нее? Николя оторвался от этих мыслей, увидев, что сразу после него из больницы вышел Борис Левак. Жандарм приблизился, держа руки в карманах. «Она чертовски сильная», — сказал он, вздохнув и посмотрев на здание напротив. «Опять встанет и продолжит свой путь. Не сомневаюсь в этом ни секунды». «Вы ничего о ней не знаете. Как же вы можете в чем-то не сомневаться?» Николя устало снял очки. Борис посмотрел ему прямо в глаза. «Вы ни за что не должны были впутывать ее в свои дела». «Что сделано, то сделано. Поверьте, я об этом сожалею. Но Камиль следовала собственным путем, и ни вы, ни я не смогли бы заставить ее отклониться от своей траектории. Во всяком случае, я никогда бы не послал ее на верную смерть. Вы не были на моем месте». Борис надел темные очки и добавил: «Не слишком задерживайтесь тут, капитан, потому что наши дороги могут пересечься не только перед этой больницей». Он повернулся и зашагал прочь. Николя уже не знал ни что думать, ни что делать. С этим Борисом и требовавшими объяснений родителями Камиль, с которыми он уже встречался несколько раз за последнее время. Ближайшие дни, которые ему предстояло пережить, обещали стать весьма непростыми. Через несколько минут, заметив 2 знакомые физиономии, капитан погасил свой окурок, бросил его в урну и устремился им навстречу. Франк ковылял на костылях, а Люси несла огромный букет. «Сюда!» — крикнул он, подбегая к ним. Они поздоровались, обменявшись поцелуями. Люси дружески похлопала его по спине. «Вы не обязаны были тащиться в такую даль», — сказал Николя. «Нам было по пути. Мы заодно отвезли в Лиль мою мать», — откликнулась Люси. «Она, конечно, несокрушима и не знает усталости, но за эту неделю близнецы и ее доконали. Совершенно умоталась. Зато справилась с ними просто блеск», — добавил Франк. Николя кивнул на ногу Шарко. «А это что у тебя?» «Знатный вывих колена, но выживу». «А как там Камиль?» 3 дня в реанимации, интенсивный уход, большая часть времени на морфине. Она только-только начинает приходить в себя, пересадка прошла блестяще. Шарко с улыбкой похлопал его по плечу. «Превосходная новость!» «Да, но стоит быть осторожнее. Операция была крайне тяжелой, к тому же всегда возможно внезапное отторжение, а это проблема. Да и выздоровление будет долгим». «Камиль — боец», — сказала Люси. «Она выкарабкается». «Я знаю». И все-таки, надо же, какая история! Они медленно шли ко входу в больницу. Шарко все ворчал, ковыляя на своих костылях. По его словам, уж лучше менять подгузники, чем передвигаться на этой гадости. Николя внезапно остановился, достал сигарету из пачки, поколебался, потом запихнул ее обратно. «Что собираешься делать?» — спросил Шарко. Николя сунул руки в карманы. «Хочу немного проветриться. Попытаюсь заняться ею, даже если это будет непросто». «Дело в этом Борисе, да?» «Среди прочего. Да к тому же у меня мало надежды на будущее в конторе. Боюсь, скоро мне на задницу свалится генеральная инспекция служб с Ломардье в придачу». «Не беспокойся», — сказал Шарко. «У меня есть кое-какие связи, и они будут посильнее власти Ломардье. Я знаю, куда надо нажать, чтобы прикрыть тебя. Ты хороший полицейский, Николя. Ты пошел до конца ради того, во что верил, и остался верен своим убеждениям. Это самое главное. Остальное всего лишь детали. В твоем возрасте я бы действовал точно так же. И к тому же ты довел расследование до конца, что позволило ликвидировать солидную преступную сеть», — добавила Люси. «А этого никто не сможет у тебя отнять». Взгляд Беланже уткнулся в большие белые буквы, составлявшие слово «кардиология» над входом. «Есть еще кое-что последнее, о чем я должен поговорить с вами. По поводу того, что Харон сказал мне перед смертью». Он кивнул на скамью. «Присядь на пару секунд, Франк. Похоже, тебе смертельно надоели эти подпорки». Шарко со вздохом облегчения опустился на скамью и поставил свои алюминиевые придатки между ног. Люси осталась стоять. Николя устроился рядом со своим лейтенантом. Как раз перед тем, как пустить себе пулю в висок, Харон заговорил о России. «Он в курсе тех открытий, которые вы там сделали в прошлом году. Однако никаких утечек информации не было». Люси и Франк потеряли дар речи. Он еще добавил, что их с Кальдероном кто-то оценивал, что они были всего лишь электронами, которые приближались к ядру, но так по-настоящему его и не достигли. «У тебя есть какие-нибудь догадки, что все это значит?» — спросил Шарко. «Не очень-то, но ты же сам пересказывал мне, что говорил Луазо Фулону на острове Ре, помнишь? История с тремя кругами и людьми, которые постепенно спускаются вниз, согласно своему уровню извращенности и ума». «Да, помню. Фулон, по его словам, достиг всего лишь третьего круга, самого внешнего. Наверное, Луазо с Прадье тоже. К этому кругу относятся наиболее очевидные из злокозненных существ, наиболее выразительные. Серийные убийцы? Например. Эти твари действуют вполне независимо друг от друга, их нельзя направлять. Хотя Луазо и Прадье направляли. Луазо до своей встречи с Хароном не был палачом, он был извращенцем, конечно, но к действиям не перешел. Именно Харон помог ему перейти на другую ступень, как сделал это с Прадье. Харон и Кальдерон были рангом повыше. «Значит, во втором круге», — предположила Люси. «Да, думаю, что второй круг — это пространство более умных существ, способных организовать преступления большого масштаба. Вредить обществу, пользуясь его слабостями. Нападать не на отдельных людей, но находить слабые места системы, чтобы разрушить ее основы. Быть может, ответственные за ужасы, которые произошли в России несколько месяцев назад, входили в этот круг, а значит, тем или иным образом были связаны с Кальдероном». Молодая женщина в пижаме подошла стрельнуть у них сигаретку. Николя отдал ей остаток пачки. Она поблагодарила и отошла покурить в сторонку. «Вряд ли я оказал ей услугу», — бросил он с досадой. Люси поразмыслила над тем, что он им рассказал. «Допустим, что это правда. В таком случае мы добрались только до второго уровня. Выходит, есть что-то еще? Он кивнул. Я не перестаю думать о том, что происходило в Албании, Испании, Аргентине и даже в России. Об этих чудовищных механизмах, которые возникают в бурные периоды истории разных стран, однако продолжают существовать и по их окончании, разными способами, но всегда не менее ужасными. Похищение младенцев, торговля человеческими органами. А потом ответственные за это бесследно исчезают, чтобы продолжать свою гнусную деятельность в другом месте. И всякий раз за всем этим кто-то стоит. Те, кто думает, те, кто имеет власть. Наблюдатели, способные свести таких людей, как два аргентинских хирурга. Харон Бельграна убил Кальдерона, прежде чем покончить с собой, чтобы не дать ни ему, ни себе заговорить, чтобы не оставлять следов. И значит, да, вероятно, за всем этим есть что-то большее, что-то, что блуждает в глубинах, в безднах. И у меня впечатление, что Харон это знал, что он действовал лишь по чьему-то наущению, по воле более сильного существа. Николя глубоко вздохнул. «Он тебе сказал еще что-нибудь?» — спросил Шарко. «Упомянул какие-нибудь подробности, которые помогли бы нам видеть яснее?» Николя вспомнил о последних словах Харона и вздрогнул. «Он говорил о существовании какого-то черного чертога, которого не смог достичь. Еще о великом плане. И сказал, что когда человек в черном приступит к его осуществлению, никто не сможет ему помешать». «Человек в черном», — повторил Шарко. «Мне о нем говорил Фулон. Потом аргентинский журналист Гомес. По словам Фулона, этот тип из первого круга. Он что-то вроде великого организатора». Николя подумал вслух. «Сегодня торговля человеческими органами. Но чем это обернется завтра? Если этот человек в черном и в самом деле существует, то что он нам готовит? Мы сыщики, вроде белок, бегущих в колесе. Время от времени останавливаемся, находим крохотное зернышко, проглатываем и бежим себе дальше. Но в итоге не продвигаемся вперед ни на сантиметр, а зернышек перед нами, похоже, меньше не становится». Он встал со скамьи и надел солнцезащитные очки, что омрачило пейзаж. Шарко кивнул на цветы, которые держала Люси, и сказал, вставая: «Зато на развороченных полях сражений вырастают самые красивые цветы. Надо хранить надежду в нашем мире». «И это говоришь ты?» «Да, я. Но мне понадобилось больше 25 лет службы в уголовке, чтобы, наконец, принять это. Нами движет надежда. Без нее мы ничто». Они направились к больнице. Когда сыщики скрылись в вестибюле по адресу набережная Орфевр, дом 36, на имя Николя Беланже прибыло письмо без указания отправителя. Служащий положил послание ему на стол, закрыл за собой дверь и исчез.